Сейчас позвольте представить от профессорской преподавательской корпорации профессора Алексея Ильича Осипова, который на протяжении многих десятилетий является профессором Московской духовной академии, и он может говорить, вот, исходя из того огромного опыта, который он имеет, работы в Московской духовной академии. Пожалуйста, Алексей Ильич.
Я слышал от древних римлян, что времена меняются, и мы с ними. Я лишь не совсем уверен, кто с чем меняется или что с кем меняется. Но то, что сейчас происходит, очень существенное изменение психологии как учащихся, так и учащих, как и всего нашего общества, это факт бесспорный. И когда мы говорим о проблемах воспитания, то не учитывать этих изменений, происходящих в нашем обществе, это просто невозможно. Какие-то изменения, конечно, их назовете и можно назвать очень много. Но мне бы хотелось сейчас обратить внимание несколько на то, что сейчас является достаточно активным, на что обращается в нашем обществе и во многих коллективах большое внимание, и то, к чему привлекается часто внимание молодежи, как и всех прочих людей. Речь идет о психологии. Нет, я лекцию о психологии читать не буду, не беспокойтесь. Я хочу просто в качестве иллюстрации привести выступление одного из современных, очень популярных психологов, чтобы показать, к чему призывается сейчас наши дети и наша молодежь, и, следовательно, с чем мы встречаемся и должны будем иметь дело. Вот что говорит, ой, не буду называть имя, ладно, а то ведь все-таки потом дойдет, будет обижаться эта дамочка, и что-нибудь еще плохо станет, аверьянки попросит, или еще хуже. Но хочу отметить те некоторые пункты, на которых она настаивает в своей отдельной лекции, которую она посвятила именно воспитанию, ну, я бы сказал, детей не самого детского возраста, но тех, которые обучаются в средней школе и которые затем поступают к нам, в семинарию. Они же поступают, как известно, к нашему просто удивлению, не с Луны и не с какого-то созвездия, а с этой грешной Земли, где получают именно вот эти идеи. Какие же эти идеи? Вот посмотрите, этот психолог решительно протестует против следующих вещей. Первое. Она говорит, ни в коем случае человек не должен стремиться к тому, чтобы получить какую-то твердую профессию. Это старо. Это то, к чему стремились наши, как она выражается, бабушки и дедушки. Сейчас ситуация совсем другая. Сейчас нужно не о профессии думать, а о другом. О чем и как, сейчас будет ясно из дальнейшего. Мы приучаем детей к бережливости. Сегодня это нерелевантно. Ну, вы знаете, иностранные слова – это не я. Я таких слов не употребляю. Да. Но понятно, наверное, что такое нерелевантно. То есть не соответствует. Это не входит в соответствие между тем, что задано, и тем, что мы получаем. Нерелевантно. Что же нужно? В современном мире чаще просто поменять какую-то вещь, например, чем трястись над тем, чтобы ее не порвать, не испачкать. Это объективнее и правильнее со всех сторон. Если у вашего ребенка в школе есть форма, купите в 3 раза больше одежды, чем ему нужно, объективно. И пусть он обращается с ней, как хочет. Вы знаете, это приучать ребенка к тому, чтобы обращаться с тем, как он одет, какие его книги, в каком состоянии, в каком состоянии его учебники, его, если хотите, учебное место, его, хотите даже, как он одет, как, не обращайте внимания, просто купите в 3 раза больше, Интересно, кто это в три раза больше? Это кто может? На кого это рассчитано? Но главное, даже речь идет не о материальной стороне, а об отношении человека уже к чему. Или говорят, что нужно приобретать знания и во всем разбираться. Опять реплика. Нерелевантно в современном мире. Человек сам научится в интернете, а не в школе и у родителей. Великолепно. Призыв к чему детей? Что там школа? Что родители? Интернет? Господи, сколько мы сейчас проблем встречаем с этим интернетом? Что только происходит? Говорим о зависимости страшной, от которой потом не можем освободить даже ребенка. И вдруг здесь внушается со всем авторитетом. Кстати, еще раз повторяю, это авторитетный, известный психолог, который говорит, внушается, что сам научится, а не в школе и у родителей. Или раньше наши дедушки и бабушки утверждали не больше и не меньше, как нужно все делать хорошо, качественно. Какой ужас! Какой ужас! Задача в современном мире, наоборот, прямо противоположная. Уметь ловко и быстро определить, что мы делаем максимально хорошо, что мы делаем приемлемо, а что мы делаем тяп-ляп. Какая же необходимая компетенция в нашем мире? Отвечает. Ранжировать задачи. Что нужно делать на совесть? Что нужно делать на уровне сойдет, а что нужно делать, лишь бы отвязались. Не правда ли великолепное воспитание? Какие идеи внушаются? Я сейчас повторяю, почему я об этом говорю. К нам приходит молодежь какая, которая слышит и видит это, как нужно относиться. В конце концов, лишь бы отвязались. Тяп-ляп, и все в порядке. Я думаю, что как наши педагоги наших духовных школ, так и воспитатели, наверное, с этим соприкасаются вплотную. Или считалось, нужно стараться добиться успеха, усердно работать, трудиться. Ответ. Истина, которую считали незыблемой наши бабушки и дедушки. Что же достаточно? Случайно. Случайно. Был удачный момент. Как-то сложилось. Дети же не дураки. Они видят, что в современном мире усердность вовсе не равна успеху. А мы продолжаем требовать от них усидчивости и усердности – как главных качеств. Замечательно, не правда ли? Просто изумительное воспитание. Или стремиться как-то такое, действительно развиваться и продвигаться и по административной линии. Это естественно. Какой же студент, многие хотят стать аспирантами, какой же аспирант не хочет стать кандидатом? Ну, какой же кандидат не хочет стать доктором? Какой же преподаватель, доцентом, профессором? Это же естественно. Это естественный рост. О, психолог заявляет, это ужасно. И какой же приводит аргумент? Она однажды посетила одну семью, в которой ребенок, никак не хочет учиться. А что же выяснилось? О, удивительные вещи. Мальчик-то, оказывается, сочиняет музыку для компьютерных игр, зарабатывает примерно 3000 евро в месяц. Востребован в Австралии и Канаде, где-то еще. И тогда понятно, почему он не хочет идти в школу и недостаточно читает положенные ему книги. Замечательно, просто замечательно. Если мы требуем от ребенка все делать качественно, у него не будет шанса стать чем-то лучшим. Интересно, в каком отношении. Но проблема современных родителей, что они часто относятся к этому делу с усердием. Они так прессуют детей для того, чтобы подготовить их к миру. К миру, то есть к будущей деятельности. Я напоминаю, к тому миру, который в момент взрослости их детей станет позавчерашним. Итак, что же? Да здравствует принцип тяп-ляп воспитания. Вот с чем к нам идут многие дети. Нам же надо это понять, с чем мы имеем дело. Причем в этой большой статье, типа интервью, нигде о честности, о порядочности, если хотите, о совестливом отношении, ничего нет. Уж о Боге и говорить нечего. Какой там Бог? Эту статью так бы и надо назвать. Тяп-ляп. Вот как нужно жить. Ну, я надеюсь, понятно, почему я именно привожу и говорю об этих вещах. Вот с чем мы сталкиваемся, с какой психологией в очень большой степени. Я думаю, что преподаватели, то есть не думаю, а знаю, уже очень часто говорят, помню, когда учились мы, ну, старье несчастное, если человек получит, да вдруг, неуд, Боже мой, бегает за преподавателем. Когда можно пересдать? Когда можно сдать? Сейчас смешно. Преподаватель бегает за ним. Тебе надо было 10 числа сдать. Нет. Вызывают. Ты знаешь? Знаю. И что? Вот тебе последнее. Еще число. Опять нет. Почему нет? Знаешь. Вот тебе последний, иначе скажется, а, тут ладно, так и быть. Вы понимаете, вот такое воспитание, о котором я написал, что делает с человеком, на всю жизнь дает эту ужасную закваску, лишь бы отвязались, в конце концов, ни о каком смысле жизни, ни о каком Боге, ни о какой честности и порядочности речи нет. Это все старье. Вот перед лицом чего мы стоим. Это, так сказать, атмосфера, из которой к нам приходит довольно большое число молодых людей. Но у нас же духовная школа. И, наверное, в духовной школе что-то требуется не только то, что противостоит этому буквально дьявольскому методу воспитания. Это разложение. Вы же поняли? Это только разложение человека. Не просто надо противостоять. Не сотвори худо, но сделай благо. У Константина Дмитриевича Ушинского, знаете, был замечательный труд, это все мы слышали, «Антропология человека», в который он делит на три части, кстати, очень разумно. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Верно, прекрасно, верно, это хорошо. Пожалуй, вот это является и нашей главной задачей. Но хочется на что обратить внимание при этом. Перед какой особенно важной проблемой мы стоим? Однажды Христос был приглашен на обед к одному фарисею. И Христос, ну, не садится, ложится, да, там же на обед. Не умыл рук. Перед обедом зашептались все. Ничего себе, учитель! Он, конечно, увидел. И что он сказал? Слова просто замечательные. Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша наполнена хищением и лукавством. Евангелие – вечная книга. Эти слова вовсе сказаны не просто этому фарисею и его таким же сотрапезникам. Вечная книга, вечные слова. То есть относятся в полном, стопроцентном смысле относятся к нам. Воспитание может требовать соблюдения внешней формы. Очищать внешнюю сторону чаши и блюда. И забывать можно о внутреннем. И тогда это беда. Беда, которую мы наблюдаем, я вам скажу, непрерывно. Ведь вы знаете, послушание может быть очень добрым качеством. Когда оно совершается как? Ну, промыслом Божьим. Я стал тем-то, и я, естественно, должен подчиняться, потому что в церкви все благообразно и по чину добывает. А можно лицемерить, лукавить, лишь бы не попасться под руку помощнику инспектора, не получить замечаний. Ведь наша задача, конечно, совсем другая. И именно та задача, которую сказал Христос, не просто внешность очищать, это необходим порядок, дисциплина, элементарная вещь, без которой невозможно существовать, не может существовать никакая организация, никакая школа. Нечто уж, армии говорить не приходится. Так, а очищать вот эту внутреннюю сторону, что это предполагает? Самое главное, что, конечно, должно, кажется, быть, и мы все это прекрасно понимаем, все это, конечно, религиозное воспитание, то есть христианское воспитание. Но в чем оно состоит? И можно ли как этого добиться? Можно бы обратить внимание хотя бы на следующее, пожалуй, чрезвычайно, то есть самое, наверное, может быть, главное или одно из главнейших. То, что является чуть ли не правилом нашей религиозной жизни. Сплошь и рядом приходит, ну, хотя бы наблюдать, перед обедом, когда собирают просто, очень наши сети начинают слиться, и потом сидим несколько часов, и все. После обеда, Богу швырком. Ну, положено, никуда не денешься. Ну, как не прочитать молитву? Игнатий Брянчанинов, действительно светило нашей духовной жизни, написал удивительные вещи. Какие же? Нужно начать, обращая внимание, учиться молиться. Начать учиться молиться? Да, Господи, что за чепуха такая? Да кто же не умеет? Да я вам «Отче наш» наизусть прочту. Правда, после «Отче наш» и же «Еси» уже буду где? На Канарских островах. Что это такое? Нет религии без молитвы. И, следовательно, не может быть никакого религиозного воспитания там, где воспитанники не знают, как молиться, и не приучаются к молитве. Это незыблемый закон. Самое главное – это научиться обращаться к Богу, источнику нашей духовной жизни, вообще всей нашей жизни, без обращения к Богу, что мы можем. И посмотрите, какая происходит в истории христианства жуткая подмена. Молитву подменяем вычитыванием молитв. Обращение к Богу подменяем внешним каноном совершения богослужений. А молится кто? Когда однажды спросили Василия Блаженного, который шел из храма, много ли там народу, он ответил: два человека. Храм был полон. Только два человека, которые пришли в храм и молились, а остальные? Это ужасное дело, я вам скажу. Иногда смотришь, особенно еще только что вновь поступивших, потом тоже привыкают бедные, переминаются с ноги на ногу и ждет, да когда же это кончится? Да что так медленно читает? Да что там растянули, поют? Да, и вот ждет, сколько еще осталось до конца. Боже мой, там, где нет молитвы, нет религии. А где нет религии, там никакого христианского воспитания быть не может. Первое, по-видимому, первое, номер один задача, конечно, в воспитательном процессе, это начать учиться молиться. Кому? Студентам? Да как студенты могут начать, если учителя не будут? Это естественно, понятно же. Конечно, начать учиться. Нет духовной школы без молитвы. Я вам скажу более того, и церкви не будет без молитвы. Если все превратится в очищение только внешней стороны чаш и блюд, все, катастрофа обеспечена. И уже мы однажды пережили этот страшный момент. Если бы только мы посмотрели, это можно было привести целый ряд просто замечательных высказываний Игнатия Брянчанинова, оптинских старцев, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского и целого ряда других, только посмотреть, как они характеризовали религиозное состояние нашего народа перед революцией, то мы бы прям содрогнулись бы, мы привыкли, Русь православная, государство православное, церковь господствующая, государственная. А что писали отцы? Я помню, когда прочитал у Флоровского «Пути русского богословия» его замечание, его цитацию, что говорил митрополит Киевский Арсений в 1862 году. Приводит его слова. Он, какие же слова? Что мы находимся в жестоком, церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Ну и действительно, светское лицо, царь, командовал всем. Поставить ли епископа, перевести епископа, убрать епископа, да что угодно. Все проходило. Это вопреки канонам Вселенских соборов, в котором категорически, даже под угрозой отлучения от причастия, а то и от церкви, запрещено светскому лицу вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. И Флоровский, отец Георгий, после этих слов митрополита Арсения пишет, через какие-то 10 лет с небольшим надо было уже сказать гораздо сильнее, чем это. И точно. И мы помним, что дальше началось, особенно после кончины Александра III. Так вот, когда мы говорим о воспитании, прежде всего, но как это сделать? Как бы научить? Но я не знаю, как научить. Моя задача какая? Профессор пришел, уткнулся носом в эту бумагу, одел очки пальцем, и все, прочитал лекции, и вы пошли, и я пошел. Ну, профессора, а что еще надо? Это все воспитателям надо заниматься, им надо знать. Да, нам это не надо знать, профессорам. Как это научиться молиться? Я шучу, друзья мои. Да, это крайне необходимая вещь. Тот же Игнатий Брянчанинов дает рекомендации, которые чрезвычайно важны. Важны в чем? Именно в воспитании. Что же он говорит? Он говорит, есть же молитва, освященная всей историей православной церкви, на которой молитве научились молиться даже величайшие святые и все те грешные, которые были в церкви. Есть такая молитва. С нее нужно начинать. как спортсмен начинает с легенькой гантели, а потом становится чемпионом, поднимающим там сотни с лишним килограмм, так и здесь, говорит он, нужно сначала начать с этой краткой молитвы, молитвы Иисусовой. Сделай, как сделай. Молитва Иисусу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, допустим, 5. Или, может, более полную. Но как? Ведь можно и здесь, знаете, четки будут сверкать, как молнии в руках. Как? И он предупреждает. Молитва только тогда может быть названа таковой, когда совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Нет этого, нет молитвы. А что же есть? Это самообман. Самообман. Вы вычитали молитвы? Теперь печать. Да, вычитала. Ну, хорошо, хорошо. Вычитали. Вычитали. Какому Богу, интересно? Интересно, какому Богу? Языческим? Верно. Там достаточно было соблюсти форму, совершить ритуал. А у нас что? Говорим, Бог знает, смотрит на тебя. Что ты болтаешь языком? Простите, говоришь языком молитвы. Или ты молишься? Вы знаете, молитва без внимания – это какой-то показатель, что и веры нет. Веры нет. Элементарной веры. Молитва, оказывается, может быть только та, которая совершается с вниманием. Без внимания, как пишет тот же Игнатий Брянчанинов, пишет, это даже без внимания любая молитва не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, слышите? Ох, как интересно! Молитва без внимания душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вот это да, даже душевредное. А почему? А я все делаю. Я все делаю. Молитву читаешь? Читаю. В церкви ходишь? Хожу. Исповедуешься, причащаешься? Да. Ура. Ура. Эх вы, фарисеи, очищающие внешнюю сторону блюда и чаш, а внутри чем наполняется в результате человек? Да, лицемерием и фарисейством. Потому что когда внутри нет молитвы, то что остается? Изображать, показывать хотя бы форму. Таким образом, без молитвы воспитательный процесс оказывается у нас в самом, я бы сказал, тяжелом положении. Состояние. Кого же можно воспитать, если мы не научим в школе, пока еще он, годы? Вы подумайте, сколько времени он проводит в храме? Это же просто невероятно огромное количество. И вдруг все впустую. Стоит, мечтает, слушает. Самое большее в хоре поет, но не молится. В хоре помолиться невозможно, я знаю точно. Да. И так несколько лет семинарии, академия, и выходит человек, так и не научился самому главному христианской жизни. А что из этого проистекает? Самые печальные последствия. В частности, одно из них мы сейчас наблюдаем, это просто настолько сейчас уже развито, что это невозможно. Ну вот случился какой-то у кого-то там... Ну, праздников, какого-то человека, неважно кто, от снизу доверху, неважно, священник, юбилей, годовщина, день ангела, и начинается. Хромой, ты лучший спринтер в мире, глухой ты ничего, да ты, Господи, певец и композитор. Лесть, причем где? В храме, перед всем народом. Все улыбаются, стоят, ну, сильно, ну, да, ну, силен. Открытый, то есть один из грехов, которые церкви осуждаются как зло прямое, вдруг в церкви становится нормой. Вы подумайте только, нормой. Пожелать, пожалуйста, желайте. Хоть до 10-го неба, чтобы человек зашел. А сказать, что ты уже не знаю кто, это что такое? И вот распевают дифирамбы. Студенты слушают. Ах, вот оказывается, как надо. И чем выше человек, тем больше дифирамбов. Иначе что будет? А иначе ничего не будет. Воспитываем лицемерие. Льстивость. Какой ужас. Да разве можно ожидать что-нибудь, ожидать каких-то духовных плодов? Да даже правильной христианской жизни, если человек будет воспитываться на таких правилах. Есть же духовные законы. И эти законы духовные также незыблемы, как и законы мира физического, как законы биологии, как вообще все законы природы, какого бы уровня мы ни взяли здесь. Есть духовные законы. Их необходимо знать. Этих законов, конечно, немало, но все-таки некоторые из них совершенно необходимы. Необходимо помнить. И в частности, вот один из интересных, очень важных законов, сейчас я вспомнил. Тот, кто ищет славы, тот обязательно получит бесчестие. Более того, Христос сказал страшные слова. Как вы можете веровать, славу друг от друга принимая? Оказывается, искание славы, похвал убивает в человеке веру, саму веру, а не что-нибудь. Вера иссякает даже. Этих законов, конечно, много, много этих законов, и они требуют изучения. Но, конечно, может быть, самый основной закон, о котором сказал сам Христос, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Если жизнь не будет ориентирована именно на искание того, что не исчезнет с разрушением тела, на искание действительно духовной жизни. Что значит духовной жизни? На искание исцеления от страстей. Что такое духовная жизнь? Это правильная жизнь, исцеляющая человека. И больше вот что, исцеляющая. От чего? От тех гадостей, которые в нас со всех сторон торчат. Вот что это такое. Но если человек не поставит себе целью именно искание именно этого блага, блага какого? Исцеления от страстей и естественное приобретение отсюда и благодати Божьей. Если это не будет главной целью, просить тогда о чем говорить? А нечего. Но язычники верно, ищут того, что есть, что пить и во что одеться. Только это. Помню, как однажды протестантам я сказал, знаете, ваша вера какая? Какая? Ну, они меня знают, конечно, уже улыбаются. Да. Вы говорите, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они очень обрадовались. Они говорят, верно, верно, так оно и есть. Но это несчастные протестанты же, вы же понимаете, это же не мы православные, правда же? Нет, конечно, что вы, мы не так совсем. Вот, друзья мои, конечно, вот эти мысли, вы уж извините, что я говорю об этих вещах, но нельзя об этом не говорить. Мне хочется еще раз повторить, не может быть никакого воспитания, не может быть никакого будущего у наших духовных школ, не может быть никакого результата, если мы не начнем прямо, не примем всех мер для того, чтобы помочь каждому учащемуся учиться молиться. Это во-первых. затем понять правильно, что та дисциплина, которая есть, это не, знаете ли, какое-то варварство, это, а это есть необходимые условия, ибо в церкви все благообразно и по чину добывает, что промыслом Божьим поставлены, и что то обучение, на которое вы пришли, есть не что иное, как Богом данное. Интересно, как мы выполняем послушание, которое даются нам сверху? Вот сейчас патриарх сказал, так, сходить туда-то. Ту-ту-ту-ту-ту. Со скоростью света, ракеты. Ведь Бог поставил нас, дал нам возможность учиться. Это Его, Его, Божье, Божий дар. Как мы, следовательно, должны относиться к этому, к обучению, к молитве, к послушаниям, которые с нами, так сказать, и в нас должны осуществляться. Ну вот так, ну извините меня, честные отцы и братья, что я говорю об этих вещах. Но мне кажется, что ничего же страшного тут, правда же, нет. Это не страшно же, правда. Но а напоминать друг другу нам о некоторых не только полезных, но даже, скажем, пользительных вещах, это, по-моему, просто необходимо. Правда же? Ну, извините. Спасибо, Владыка. Благодарю. Хорошо.
Может быть, если у кого-то есть вопросы к Алексею Ильичу, то я думаю, что сейчас можно будет задать. Есть желающие? Или, если тогда позволите, я начну. Один вопрос у меня лично есть к Алексею Ильичу. А если еще появится, вот микрофон в зале, можно будет подойти.
По-гречески слово «искушение» звучит как «пиросмос». Я чувствую пиросмос уже.
Нет, Алексей Ильич, вопрос, который вот у меня возник. Я в составе инспекционной группы часто посещаю различные духовные семинарии. И среди того, что мы оцениваем, есть такой параметр, как я его так назвал, оптимальность распорядка дня. Не секрет, что сейчас проходят у нас реформы и в высшем образовании, это Болонская система, которая предполагает некоторое перераспределение нагрузки учебной, самостоятельной работы. Что касается магистратуры, там вообще люди умные, они посчитали, что человек может посвящать учебе 54 академических часа в неделю. И вот как это распределяется по видам нагрузки, на бакалавриате одно распределение. Примерно там 60% это учебная аудиторная работа, 40% это самостоятельная работа. В магистратуре 30% только аудиторной нагрузки. Остальное предполагается, что студент самостоятельно должен работать. И вот вопрос у меня такой, что все-таки, вот на ваш взгляд, какая должна быть оптимальность распорядка дня, и где здесь сколько примерно времени дать студенту, может быть, даже свободного? Ведь понятно, что не всякий студент с этим свободным временем знает, что делать. Один пойдет в библиотеку читать, а другой возьмет телефон и будет смотреть все, что в мире происходит, где что и как обстоит дело. Есть вопрос еще участия в богослужении. Вот по практике Московской духовной академии мы знаем, что у нас есть певческое послушание один раз в две недели, и также традиционно для нас это среда акафист, суббота, воскресенье – это воскресная служба, и пятница – либо водосвятный молебен, либо панихида. Вот все-таки в процентном соотношении и свободное время студента, сколько ему дать и как его проконтролировать, особенно вот с точки зрения воспитательной службы? Вот такой вопрос, Алексей Ильич.
Невероятно сложный. Очень-очень сложный. Мы можем только говорить не конкретно, а в принципе, что свободное время необходимо для студента обязательно. Это бесспорно. Загрузить полностью и не дать им возможности заняться чтением, что он хочет, посмотреть, в конце концов, даже если прогуляться, что-то, это совершенно необходимо. А вот уже сколько времени свободного должно у него быть, видимо, это требует, так сказать, прям проработки внимательной, посмотреть и на распорядок дня, и на те послушания, которые имеют место у студентов. Скажу так, что опыт показывает, что вот так называемая эта самостоятельная работа, оказывается, я не знаю, насколько она выполняется. Никакой самостоятельной, там очень мало самостоятельной работы. В основном студенты мало занимаются в это время. Это действительно мало. Видимо, требуется что-то иное, чтобы конкретную заинтересованность найти для студентов, чтобы они могли использовать это время, ну, благотворно, скажу вот так. Отец Михаил, я не смогу ответить на этот вопрос. Вот в предыдущем перевоплощении, если бы меня спросили, вы когда я был крокодилом, вот тогда бы я бы ответил. А сейчас мне очень трудно.
Алексей Ильич, но все-таки, может быть, мне вот очень интересно самому, а в ваши годы, когда вы учились, потому что какие-то годы, понятно, я уже с 97-го года, ну, последние 20 лет я в Московской духовной академии в качестве студента поступил в 97-м году. Но до этого времени, как вот в ваше время, были ли подобные проблемы, которые мы сейчас здесь обсуждаем, воспитательный процесс, в ваше время?
А какие проблемы? Какие проблемы? У нас проблемы. Придем на полдник придем, красная икра. Мы говорим, опять эта икра. Теперь это рассказываешь, все не верят. Глаза на лоб, как это в советское время? Гонимая церковь, студенты приходят и возмущаются, опять эта икра красная. Так? Просто возмущаются.
Что ну вот та же самостоятельная работа.
Представляете? И начинается самостоятельная работа. Ну, вы знаете, студенты – это психология студента, мне кажется, во все века и всегда, и независимо ни от возраста, ни от чего. Она всегда, психология, это будет одна и та же. Он кое-что он делает, но уже что-то необходимо, он это делает в последнюю ночь, дописывает сочинение или учит к экзамену, с тем, чтобы, сдав экзамен, забыть половину. Да. Это, увы, это просто психология. И как от нее будет, ну, невозможно избавиться. Думаю только так. Надо тут смотреть, чтобы свободы было столько, чтобы он не разболтался. Да. Но и занятость должна быть только такой, чтобы она оказалась полезной. Вот. А уже сколько, не могу сказать. Не знаю, отец Михаил. А в наше время, ну что вы. Наше это было время. Не то, что нынешнее время. Вот так.
Еще вопросы у нас из зала есть? Пожалуйста, к микрофону подходите. Да, и не забывайте представляться.
Добрый день, Владыка. Меня зовут Монах Прохор.
Погромче.
Монах Прохор, Рязанская православная духовная семинария. Алексей Ильич, у меня к вам вопрос. Вы подняли тему, которая, наверное, многих интересует, и я прошу прощения за дерзость, что я первый, наверное, его озвучиваю. По поводу молитвы. Ребята, к сожалению, действительно мало молятся, они не представляют вплоть до пятого курса, что это такое вообще. Вот. Еще года три назад в нашей семинарии некоторые ребята, они не участвовали в богослужении в принципе. То есть кто-то стоял за ящиком, там свечки убирал, еще что-то. То есть на клиросе, это клиросное послушание, это было самое такое действительно приятное послушание. Туда допускались не все далеко. Вот. Ну и, соответственно, многие считали ворон. Никому было особо не интересно в храме. И, что самое главное, некому было научить. И сейчас некому научить. Вот. Вопрос в том, что мы вот на многих конференциях каких-то вот этих вот образовательных, там, воспитательских, на рождественских чтениях говорим о том, что надо учить ребят молиться. А как это надо делать? Вот как это надо делать? Кто это будет делать? В какие моменты это будет происходить? То есть как это контролировать? Вот вопрос. То есть,
спасибо.
Я просто хотел пример привести, небольшой пример. Великий пост прошел, и мы с ребятами проводили молитву вечернюю. в отсутствие священника, если дежурный помощник не является священником, ребята сами читают молитву Ефрема Сирина и делают поклоны. Вот. Ну и по привычке ребята все, как и в храме, так и ну, у себя келейно, делают, значит, вот эти 16 поклонов поясные, ну как бы поясные, вот, но фактически это выглядит просто наклонение головы вперед. Я им задал вопрос, почему это происходит. Ну, потому что мы не успеваем делать полноценные поясные поклоны при богослужении. То есть вот священник делает очень быстро, и мы просто не успеваем, и вот поэтому вот, вот так. То есть смысл какой? Священник – образец для, да, служащий священник в семинарии, образец для ребят. То есть как научить ребят, если образец, вот, который у них перед глазами, не имеет возможности предоставить им эталон? Вот, вот такой вот вопрос. Да, спасибо.
В отношении первого, как научиться? Я понимаю, самое лучшее средство, когда есть учитель, тот, который сам молится. Найти это, не знаю, сейчас достаточно трудно, может быть, даже и хуже, чем трудно. Поэтому милостью Божией, промыслом премудрым, любвеобильным промыслом Божиим, мы сейчас имеем возможность получить те книги, которые помогут нам это сделать. По отзывам самых авторитетных, я бы сказал, действительно настоящих духовников, таковым учителем и такие книги являются действительно то, что написано святителем Игнатием Брянчаниновым. Лучшего указания, лучшего метода и лучших акцентов, которые связаны с этим, мы едва ли где найдем. Вы посмотрите, какая у него изумительная, там огромная статья, беседа старца с учеником относительно молитвы Иисусовой. Что, о чем он говорит? Начинать нужно с небольшого. У нас, мы настолько, наш ум рассеянный и слабый, что он действительно раз-два и улетел. И он говорит, надо понемногу. Ну, начни, человек, 3 молитвы Иисуса. Сумеешь делать, не улетев? О, хорошо. Будешь делать? Ну, чаще. Потом 5, может быть, сделаешь. Потом 10. Он даже говорит для начинающих монашествующих, он, например, говорит, ни в коем случае не более 100. Постарайся делать 100 молитв Иисусов и дай отдохнуть. Ни в коем случае не давай дальше. Дай небольшой отдых, потом можно еще. И так постепенно. Вот о чем он говорит, о постепенности, потому что аскетика – это что такое? Это упражнение. Аскева, упражняюсь. Компьютер как перевел бы слово аскет? Спортсмен. Спортсмен, конечно, а кто же еще? Аскева – тренируюсь, упражняюсь. Без тренировки невозможно научиться молитве, но для этого требуется начать тренироваться. Кстати, богослужения, особенно наше богослужение, достаточно длительные, особенно вечерние богослужения, да и утренние подчас, то же самое. Благодатное время, особенно когда непонятно, там стихир или канон что-то читает. Так, почему бы взять и начать? 2-3 молитвы Иисуса, помолчать, еще. Без упражнения, без понуждения Царство Божие не приобретается. А в отношении вот того, что вы сказали, вот, например, Великим постом, вы знаете, я тут то же самое довольно часто у нас думаю, ну почему же это самая главная молитва фактически получается, молитва Ефрема Сирина? Ну почему бы громко не говорить и спокойно, Боже, очисти меня грешного, и поклонились? Нет, начинает Бог, как автомат. Да что ж такое? Я, например, никогда не успеваю. Но я не обращаю тогда внимания, как там кланяются. Но у меня получается, ну сколько? Ну 6-7, может быть, раз, но не больше. Зачем это? Во что превращаем? Что это такое? К Богу обращаюсь. Попробуйте вы к ректору придите. Вот, не к вам, к другому ректору. Да, и начать ему говорить, та-та-та-та-та, ваше вашество, можно это? Он нас выгонит и скажет, научись сначала говорить, а потом приходи. А это к Богу начинаем. Боже, ну что за богохульство такое? Ну, на это надо просто обращать внимание. Батюшек молодых учить. Может быть, и старшие засовестятся. И тоже будут. Вслух надо говорить. Или литургия. Тебе поем. Стоят, как столбы. Приложение святых даров. И все стоят. Даже ни поклона не сделают. Срам какой. Что, или неверующие совсем? Или невежественные, что ли, совсем? Тебе поем? Хоть посмотрели, батюшки земно кланяются. Тут нет. И, кстати, да очень любопытно, здесь стоят. Святая святым, бух, рухнули. Но там же всего-навсего только возраст предупреждения. Учтите вы, собирающиеся причащаться. Святая святым, покайтесь, пока не поздно. И сами даже священники не делают земного поклона. И вот народ, ну он-то не понимает. Но когда уже наши студенты духовных школ не делают поклона, на тебе поем, и это уже, знаете ли, где же они, не понимаю. Невежество? Или вообще не молятся? Ну вот так, это в отношении того вашей, второй части вашего вопроса. Спасибо вам за вопрос на этот.
Еще желающие есть? Пожалуйста, к микрофону только.
Алексей Ильич, полностью согласен с вами.
Будьте добры, представьтесь.
Протоиерей Алексей, проректор Переяславской духовной семинарии. Алексей Ильич, полностью согласен с вами о значимости и важности молитвы в духовных школах, как и в жизни любого христианина. Но вот хотелось бы, может быть, углубиться и более конкретизировать вот эту проблему, связанную с научением молитвы. Вот, поскольку в семинарии есть ряд моментов, которые, ну, возможно, вот как-то осложняют эту задачу поставленную, поскольку здесь очень часто выбор, который происходит у человека, его свобода, которая является условием молитвы и обращения к Богу, сопрягается с дисциплиной. Как известно, в духовных школах всегда мы очень зорко следим, тщательно, как студент относится к богослужению, как он посещает, не опаздывает ли, не уходит ли. Часто очень службы бывают длительные, по 3-4 часа. И студент, который приходит в духовную школу окрыленный, через некоторое время, замечаешь, уже начинает сникать и тяготиться самым главным, вот, с чем ему придется сталкиваться в жизни, с богослужением. Вопрос вот он заключается в том, может быть, какие-то есть у вас советы в отношении того, как поддерживать студентов. Они очень часто обращаются вот, за поддержкой, за помощью, когда очень бывает тяжело ему не постепенно возрастать и принимать вот такие условия жизни, а сразу. Вот. И вот эта вот отягощенность, она со временем дает о себе знать. Как вот соотносить это правильно, какие советы, может, вы могли бы дать, вот, если бы студенты обратились к вам с такими вопросами. Спасибо.
Ну, напрасно ко мне вы обращаетесь, как будто я действительно могу что-то. Самое большее, что я могу, это только отослать вас к таким авторитетным учителям молитвы, одного из которых я вам назвал. Пожалуй, просто ну, один из лучших – это Игнатий Брянчанинов. Нужно бы, может быть, даже давать какие-то рефераты прям по каким-то его статьям, благодаря которым студент бы усваивал все-таки начало и саму методику того, как нужно начать. Но нужно, вы знаете, в чем беда? Мы не начинаем. Не начинаем. Вот я знаю, надо начать. Надо. Хорошо. И стою, всю всенужную ворон ловлю. Надо же начать. Ну, хорошо. Внимание отвлеклось? Еще, скажи. Еще. Понуждать. Ловить надо внимание. Опять возвращать его нужно. без этого, ну, хотя бы маленького напряжения мы ничего не добьемся. Царство Божие силою берется. И вот здесь это крайне необходимо. Потому что, еще раз повторяю, не будем мы учиться, все на смарку пойдет, все наше обучение. Потому что нет священнослужения без молитвы. Нет христианской жизни без молитвы. Нет религии вообще без молитвы. Это надо знать. И даже если бы мы, наше воспитание было блестящее, если бы нравственность была бы безукоризненная, если при этом не будет молитвы, то будет другое. Что же будет? Тщеславие, лицемерие, чревоугодие, чрево и под чревом. Простите меня. Вот. Мы должны обращать внимание, страсти будут возрастать. Потому что или место пустым не бывает. Или мы с понуждением обращаемся к Богу, и Господь нам помогает. Или, если не будем этого делать, все будет противоположное. И тогда взвоим. Вот так единственное Царство Божие силою берется. Ну, спасибо вам большое.
Алексей Ильич, зовут меня отец Сергий, проректор...
Отец? Уже? Отец?
Дважды.
Я всегда, когда говорят, себя называют отцом, я говорю, да. Так, священник или протоиерей, или митрофорный, во. Или с отверстием.
Священник, протоиерей, отец Сергий.
Но без отверстия пока еще, все ясно, так.
Да. Так. Я положил себе на сердце быть отцом даже для студентов, и вот пока несу этот, да. Вот вопрос такой, Алексей Ильич. Понятно, в советское время нанесло большой удар по духовной традиции, по духовному образованию и по духовному образованию в образовательных учреждениях, в духовных семинариях. В чем это выражается? Нарушено именно духовное воспитание, где важным учителем воспитания был духовник. И сейчас проблема духовника в духовной школе – это одна из острых проблем. Раз. Даже если существует духовник, у всех практически существует духовник и разного уровня, активности, духовности и подобное. Какова, как вам видится, какова модель, во-первых, каков облик этого духовника и какова модель взаимососуществования, взаимодействия, деятельности духовника, который должен воспитывать, любить, прощать всех и так далее, и администрации, в частности, воспитателей, дежурных помощников, которые должны постоянно казнить, нельзя помиловать. Вот такая вот, как душа и тело.
Вы знаете, никакой проблемы не будет во взаимоотношениях духовника и администрации, если духовник будет действительно духовником, а не диктатором. Например, мне об одном рассказывают так. Вот он человеку говорит, вы завтра у вас будет, вы женитесь на такой-то. Батюшка, как что? Такова воля Божья. О, Боже мой! Так, я приказываю, я благословляю и так далее. Как огня нужно бежать от духовников, этих приказывающих, повелевающих, командующих. Истинный духовник никогда этого делать не будет. Поэтому если когда у него начинают вот эти разногласия администрации, что-то здесь не то. Но главное, найдите, попробуйте духовника. Вы правильно сказали, это же труднейшая вещь. И поэтому, если есть какой-то духовник, то саму его деятельность опять надо оценивать по какому критерию? По тому критерию духовничества, о котором говорят святые отцы. Мне, знаете, приходилось много брать, начиная с Иоанна Лесичника, святых отцов, что они говорят, каким может быть духовник? Он, Иоанн Лесичник, говорит, прежде нежели вдаться кому-то, прежде узнай его, испытай его, и, так сказать, искуси его. То есть не становиться сразу рабом человека. а надо узнать человека, прежде чем вступать с ним в самые близкие отношения, там, как учителю, как ученику, как послушнику. Пока да, совет, спасибо, как пишут отцы, совет есть совет. А дальше уже ты смотри. Не приказ, а совет. Поэтому надо за духовниками тоже надо смотреть, чтобы не получилось такого, чтобы они вместо совета приказы давали. Ну, да. Вот тогда будет беда.
А ежели этого духовника назначили в закрытом учебном заведении строгого образования?
Ну что ж, надо к нему относиться вот так, как мы говорим. Совет есть совет. И все. Спасибо, батюшка. Благодарю вас. Спасибо. Буду ходить на четвереньках. Вот так. Ну, отец Михаил, отпустите, у меня же лекции сейчас. Лекции.
Ну, давайте тогда поблагодарим Алексея Ильича и отпустим.
Да, спасибо. Благодарю вас.